У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мне хотелось бы поговорить не о творчестве какого-то конкретного писателя или поэта, но коснуться более общей темы. А именно, попытаться хотя бы в какой-то мере разрешить важный и для меня самого вопрос. Возможно ли поэту, одержимому своим ремеслом, выразить себя посредством этого ремесла еще и в качестве верующего человека? Многие поэты считают, что поэзия выше человеческого знания о Боге, что отчасти может быть и верно. Точнее, могло бы быть верно. Ведь поэты, не знающие Бога, но тоскующие по Нему, пишут о Нем гораздо лучше, чем поэты, о Нем знающие, но почему-то Его не чувствующие. И, очевидно, поэтому пишущие плохие религиозные стихи. И не религиозные даже, а религиозные темы и с малорелигиозным содержанием. Но все это только потому, что те, которые и знают, и чувствуют, не пишущие поэты, как правило, о нем молчат. Хуже всего пишут о нем те, которые думают, что все о нем знают. Поэтому и спешат делиться с другими этим знанием, не задумываясь, а стоит ли. Точно не стоит. И вот почему. Для начала две строфы давным-давно погибшего поэта, предчувствовавшего как свою гибель, так и посмертную участь. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно, спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Писал это человек далеко не святой. Казалось бы, о себе, не о Боге. На самом деле о нем. Вернее, о своей тоске по нему. Далее, наверное, должно было бы последовать нечто близкое тому, о чем пишет еще более древний поэт. И кроме того, царь, пророк и святой в одной особе. «Боже, Боже мой, к тебе с утра обращаюсь. Возжаждала тебя душа моя, и столь сильно плоть моя стремилась к тебе в земли пустой, непроходимой и безводной. Так бы явился к тебе в святилище, чтобы видеть силу твою и славу твою, ибо милость твоя дороже жизни». Далее, наверное, все помнят. Однако русский поэт наши ожидания обманывает. «Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть». Забыться от чего и как уснуть? Если забыться дело не вполне ясно, то как уснуть, поэт излагает весьма подробно. «Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел». Парадокс. Тоска по Богу есть, но сам он, получается, поэту не нужен. Земная тоска просто-напросто переходит в тоску загробную, которую, кстати, Лермонтов более подробно и очень впечатляюще описывает еще в нескольких стихотворениях. «Что мне желание Божьей власти и рай земной?» Так прямо и пишет он в одном из таких стихотворений «Любовь мертвеца», от которого прямая дорога до тоскующего, неверующего циника Николая Олейникова из баллады «Чревоугодие». Ощущение же, которое Лермонтов испытывает «Выхожу один я на дорогу», вполне можно назвать отрицанием Бога, которого поэт там, за границей земного существования, все-таки не желает видеть, предпочтя мертвенное забвение под темным дубом. Почему, кстати, такое странное прилагательное? Живой и необозримой потусторонней жизни, которая была бы ему доступна, если бы он ее выбрал. Но выбрал, когда и где. Вспомним, что его земной путь тоже отмечен той же тоской, каковое отмеченное лежание в земле. А то, что в забытии он слышит некий сладкий голос, так это нужно еще разобраться, что это за такой голос. Все же, как ни крути, а тоска – это свойство еще одного героя, этого же поэта, демона, который ведь тоже тоскует. И тоскует потому, что присутствие Бога в нем острей, чем в ком бы то ни было, в том числе и в поэте, который о нем написал. И не только в этом, а думается и в других мирах, о которых наш поэт пока грезит. Но знать он его не знает, и больше того, не хочет знать. подобно тому, как в конце концов не пожелал его знать в мире ином, тосковавший по нему в мире земном поэт Лермонтов. Не Бог, заметьте, его не принимает, он сам с ним быть не захотел. Что ж, на нет и спроса нет. Но зачем же он тогда тосковал и зачем делился этой тоской с нами? Тем более на кремнистой дороге один, как демон, в окружении светил. Может, потому, что ему было одиноко. Одному, без Бога, без людей. Сам демон у него в сходном контексте появлялся несколько ранее. А вот кремнистый путь со светилами, не без его конечного влияния, спустя 100 лет, появится в конце романа культового русского прозаика, без всяких на то поводов, тоже претендующего на звание поэта. А может, Лермонтов и не хотел ничем с нами делиться, просто писал про себя и для себя. Но в таком случае зачем ему тогда было вообще говорить? Может, лучше было бы молчать? Может, даже поэтическая высота, поэтическая красота, поэтическое прозрение – это вовсе не синоним высоте, красоте и прозрению религиозному, тем более не ровня ему. И, может быть, они друг к другу и близко не стоят? Я не знаю, так как у меня, подобно большинству не очень духовных людей, больше вопросов, чем ответов. Но все-таки и кое-какие ответы имеются, даже уверенность. Вот хотя бы такая. Сотням, может быть, даже тысячам плохих поэтов, считающих себя духовными, христианскими и даже православными, писать о Боге, даже воспевать его, точно не следовало бы. Потому что, пытаясь говорить о Боге, они говорят о себе. Если быть точным, подобно каким-нибудь далеким от истинного Бога свидетелям Иеговы, воспевают свои фантазии, с ним связанные. Примеры приводить не буду, слишком многочисленны. Но и настоящему поэту не легче. Поэзия, даже если она настоящая, и религиозность – это даже не равноудаленные, это разноуровневые вещи. Какой бы высокой степенью красоты и пронзительности не отличалось поэтическое произведение, любое, оно все равно так же далеко отстоит от Бога, как и поэтически беспомощное. По тому же принципу, как отстоят от абсолютного числа другие числа, от простой единицы до единицы с триллионом нулей. Критерием не может служить поэтическое совершенство. Критерий какой-то другой. Тот, очевидно, которым интуитивно руководствовались безымянные поэты из народа, слагавшие свои непритязательные, но духовно точные вирши. Близко от Бога стоит не поэт, к нему прислушивающийся, о нем тоскующий, слушающийся его и радующийся ему человек. Отсюда совет поэту, вроде Лермонтова. Если не чувствуешь Бога, молчи. Если его не знаешь, тоже молчи. Если чувствуешь, даже если знаешь, молчи тем более, ибо он невыразим. Не обязательно упоминать его тогда, когда пишешь. Нужно лишь держать воспоминания о нем где-то между умом и сердцем, только не обособленно, и в том, и в другом, и не по очереди. Еще лучше писать с ощущением, как будто бы он тебя вот-вот покинет. Он тебя, а не ты его, как это обычно бывает. Или даже уже покинул. Вот тогда есть очень большая вероятность, что читающий тебя, даже неверующий, каким-то шестым чувством ощутит, что он и вправду где-то близко, рядом, о чем, собственно, и дает нам представление лермонтовское стихотворение. Этого вполне достаточно для поэзии, но мало, собственно, для жизни с Богом, не говорю в Боге. Ведь даже если поэт исполнит все перечисленное выше, станет ли он сам ближе к Богу? И будет ли вследствие этого духовно спасен? Чтобы разрешить эти два вопроса, нам следует ответить еще на один, а именно, как связана с земной деятельностью загробная участь поэта? Имеется в виду с поэтической деятельностью. Как она на ту загробную участь влияет? Скорее всего, что никак. Хотя многие поэты считают, что там она ее серьезно облегчит. В частности, так считал один из моих приятелей, человек веры не чуждый, обладатель лучшего поэтического голоса своего поколения, ныне покойный. К тому же, в отличие от других, много размышлявший на эту тему. Незадолго до смерти он так и сказал: «Человек я не лучший, но за стихи мне скостят там многое». Подобная убежденность принимает у иных поэтов вид вообще какой-то запредельной наглости. Читаем у поэта Юрия Одарченко. Самоубийцы, кстати. Где-то я вычитал странную легенду. Кончился страшный суд. Словословие Господа, праведники в белых одеждах отправились в рай, а грешники, как полагается, с криками и воплями были извергнуты в ад. Осталась малая группа людей, стоящих в стороне. «Кто это?» – спросил Бог архангела. «Бог мой, это странные люди, говорящие на странном языке, но все они грешники, и не отправить ли их по закону в ад?» Удаляясь, грешники говорили непонятные на непонятных языках, и слова последнего долетели до судилища Бога. «Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди, впереди густой туман клубится и пустая клетка позади». Прошло время, Бог позвал архангела. «Пусть праведники поговорят со мной на языке грешных, которых ты отправил в ад». Но ни один праведник не смог говорить на языке грешных поэтов. Тогда ангел вернул грешников, говорящих на странных языках. И слушал их Господь и радовался, что человеческий язык мог превратиться в дивную музыку. До такого, слава Богу, мой приятель все-таки не додумался. Царство ему, конечно, небесное, но я не уверен, что в своей более скромной, чем у Одарченко, убежденности он был прав. Ведь держать ответ нужно будет не поэту. Он там, на Божьем суде, поэтом быть перестанет, как сапожник перестанет быть сапожником, человеку, прожившему жизнь. И тогда, когда он предстанет перед судьей, встанет вопрос, как он эту жизнь прожил, вне зависимости от качественности или некачественности стихов, тем более вне того, сколько он их там написал. Разве что, может быть, при каких обстоятельствах. Да и то. Вопрос же, так или не так прожил он свою жизнь, не кто-то там посторонний будет ему задавать. Задаст он себе его сам. И хорошо, если сумеет на него ответить положительно. И себе, и Богу. Если захочет, Бог, наверное, подскажет, и будем надеяться, направит все-таки в нужную сторону. Но все это, повторяю, не будет зависеть от того, писал он стихи или же нет. Еще менее важно, крестился ли он, проходя мимо церквей, на их купола, как то делал Николай Гумилев, который, тем не менее, по наблюдению проницательнейшего Владислава Ходосевича, как никто далеко отстоял от какой-либо религиозности и даже понятия не имел, что это такое. Кроме веры в сакральность поэзии, добавляю от себя, что, несомненно, тоже является своеобразной формой религиозного чувства. Не знаю, что дало повод Ходосевичу сделать выше приведенное умозаключение относительно Гумилева, но и мне почему-то кажется, что он прав. Трудно мне представить Гумилева верующим в Бога Христа, так же, как, к примеру, Иннокентия Анинского, невзирая на его душевную тонкость и склонность к метафизике. К сожалению, весьма расплывчатую. Понимал ли Анинский, что мир Божий заслонен для него миром человеческим? Более того, что сам мир человеческий является лишь продуктом представлений, отдаленного от него, его лирического персонажа. И, как вершина такого мировоззрения, человек, оставленный самим собой и на самого себя, естественно, без Бога. Отсюда и блуждание в искусственно создаваемых для себя потемках. Поэт, наверное, вообще не может достигнуть того уровня религиозности, которого совершенно естественно, не напрягаясь, достигают люди попроще. Может быть, как раз тонкость и мешает принять христианство таким, какое оно есть. Христианское ведь делание – дело довольно грубое. При всех понятных оттенках и полутонах поступить нужно так или этак. Но есть и другая причина. Как правило, поэзия для поэта – божество из того же божественного ряда, венцом которого в идеале должен стать Христос. Однако для поэта он таким венцом не становится, ввиду чрезвычайной короткости для него этого ряда, состоящего в лучшем случае из двух звеньев – поэзии и Христа, именно в таком порядке. Но это еще в лучшем случае. В худшем – звено одно – поэзия. Так что если даже и будет поставлена поэтам в заслугу их деятельность на их поприще, то наверняка в очень малой степени. Важно будет, повторюсь, то, с чем они придут на суд. А туда, я думаю, со стихами не приходят. Приходят с делами, добрыми или злыми. Еще с тем или иным устроением души, на которое сочинение стихов очень даже влияет. А стихи останутся здесь, по эту сторону. Вспоминается один духовический сон, приснившийся преподобному Варсонофию Оптинскому, им же самим кому-то пересказанный, разумеется, с богоспасительной целью. Из наших русских писателей более других искал Бога Пушкин, но нашел ли его, не знаю. Достоверно известно, что он решил поступить в монастырь, однако исполнить это желание ему не удалось. Так начинает свой рассказ преподобный. Далее пересказывается содержание сна. Помню, однажды задумался я о нем. В какой славе был Пушкин при жизни? Да прославляется и после смерти. Его произведения переведены на все европейские языки. А ему как теперь там? На вечерней молитве я помянул его, сказав: «Упокой, Господи, души усопшего раба твоего Александра», и заснул с мыслью о нем. Вижу сон. Беспредельная ровная степь. Никаких селений, стоит только один старый покосившийся дом с мезонином. Много народов идет туда. Иду и я, поднимаюсь на расшатанное крыльцо, затем по лестнице наверх. Вхожу в зал. Там стоит множество людей. Все их внимание сосредоточено на Пушкине, который декламирует что-то из Евгения Онегина. Одно место в этой поэме было мне непонятно, и я решил спросить о нем самого Пушкина. Пробираюсь к нему. Он смотрит на меня и произносит знаменательные слова, которые я не нахожу нужным передавать вам. Затем Пушкин оставляет зал. Я следую за ним. Выйдя из дома, поэт вдруг изменился. Он стал старым, лысым, жалким человеком. Обернувшись ко мне, он сказал: «Слава, на что она мне теперь?» Грустно покачал головой и тихо пошел по степи, делаясь постепенно все меньше и меньше, и, наконец, слился с горизонтом. Конец рассказа. Этот сон был ответом на мои мысли о Пушкине. Впрочем, может быть, само желание чистой жизни Господь вменит ему в дело. Ну, если уж с Пушкиным так вот, то что говорить о других, менее значимых? Кстати, мой приятель-поэт, звали его Денис Новиков, незадолго до кончины, которая последовала аккурат в пушкинском возрасте, с поэзией распрощался. И если он это сделал, руководствуясь теми же соображениями, что и приснившийся преподобному Варсонофию Пушкин, что не факт, то все же это весьма серьезный поступок, вполне могущий повлиять на разрешение его участи там, где сейчас он находится. Я сам, подобно многим верующим пишущим, чем далее продвигаюсь в том же неизбежном направлении, тем чаще озадачиваюсь тем, о чем говорил на всем протяжении этой передачи. Но, увы, пока без особых результатов.